И речь пойдет об учении, содержащемся в Святом Писании, касательно спасения. Что такое спасение? Как рассматривается этот вопрос разными конфессиями, деноминациями и религиями? От чего должен быть спасен человек? Если вы спросите верующих самых разных направлений об этом, то мало кто ответит подробно, вразумительно и ясно. Каждый скажет по-своему, так как его научили. И для того, чтобы понять, в чем, собственно, состоит это учение Библии, мы должны обратиться к ее оригинальному тексту, к древнееврейскому оригиналу. Существует 4 глагола, описывающих спасение в Библии. Глагол «яша» означает «спасти» в смысле «вывести на простор», «даровать свободу», «дать волю тому, кто находится в тесном месте», «в заключении». Глагол «пада» означает «выкупить» того, кто находится в рабстве или в опасности. Глагол «гааль» означает «освободить», ну, прежде всего, от порабощения. Гоэль называется тот человек, родственник, ближайший родич, который обязан выкупить своего собрата, попавшего в рабство. И поскольку эти глаголы, 4-й из них «легациль» – «спасти того, кто погряз в глубине, в бездне, осенить его и вывести на простор». Вот эти 4 глагола очень часто встречаются в Писании. И поскольку они описывают ситуацию, в которой находится отдельная человеческая душа, которая нуждается в спасении, и все человечество в целом, то напрашивается вывод – человек и человечество находятся в таком положении, из которого должны быть избавлены. Положение смертельно опасное, положение погибельное, и, собственно, все Писание говорит о спасении из того состояния, в котором находятся люди. Именно о выведении из тесноты на простор, из рабства на свободу, из порабощения на волю и, очевидно, из какой-то тяжелой нужды, можно сказать, смертельной болезни, должен открыться путь к выздоровлению. Что же это за положение, из которого человека и человечество необходимо спасать? Ведь прежде чем лечить, нужно поставить диагноз. Поэтому мы подробнее рассмотрим те условия, в которые попал человек и в которых оказалось человечество, и после чего и стали они нуждаться в спасении. Но как вы думаете, когда это произошло и что произошло? О чем идет речь? Да. Если речь идет о потере человеком, утрате божественного подобия, о грехопадении, о том, что человек стал смертным и должен быть спасен из этого состояния, то мы и обратимся к тому описанию этих событий, которое, конечно, аллегорически, символически содержится в Библии. Мы знаем, что в первых главах, где описано, как человек был сотворен, рассказано также о том, как он утратил величайшие свои преимущества. Утратил бессмертие, утратил божественную жизнь в себе. Само название «Эден», по-русски это переводится «Эдем», «Эдемский сад», «Райский сад», означает наслаждение. Пребывание в саду Эдемском – это такое состояние человеческого духа, при котором нет никакой скорби, никаких утрат, никакой боли, тем более нет смерти. Это постоянное соприкосновение, сосуществование с Божественным Духом. Это жизнь в Боге и для Бога, когда человек живет в Господе и Господь живет в человеческой душе. Человек находится с Богом в единении неразлучном. Поэтому, когда сказано «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему», то сейчас же и прибавлено «и довладычествуют они над всеми животными и над всею землею». Бог есть Царь царей, человек создан для владычества, владычества, но не для гордого владычества, не для самопревозношения, а для управления созданной землей по воле Божьей и в тесном единении с Ним. Что же такое изгнание из рая и к чему оно привело? Что это за аллегория? Что это за притча? Что там такое описано очень существенное для нашей природы человеческой, для всей нашей жизни, что до сих пор не дает нам покоя? Почему поколение за поколением разных народов, представители разных религий обращаются вот к этому библейскому повествованию и ищут в нем ответы на самые насущные вопросы жизни, хотя прошли тысячелетия человеческой истории? О том состоянии, в котором оказалось человечество, в послании к Ефесянам апостол говорит так. Он описывает людей, которые живут, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей. Оказывается, человек был отчужден. Стать отчужденным можно только от того, к чему ранее был близок. Значит, раньше человек жил как бы жизнью Божьей, непосредственно от Бога получал эту жизнь, и Бог был зримым и ясно воспринимаемым источником его существования. Он жил в Боге. Ну и здесь же рядом, будучи помрачены в разуме. Значит, разум Адама до его грехопадения был совсем не таким, как у нас. Он, как мы помним, увидя живое существо, сотворенное Богом, любое животное, птицу и так далее, сейчас же нарекал им имена, то есть подбирал название, наиболее полное и глубоко характеризующее сущность того существа, которое он нарекал. Можем ли мы так сделать? Мы едва овладеваем языком, с трудом в младенчестве и постепенно, и только величайшие поэты, провидцы, философы, мыслители человечества могут удержать хотя бы искру, отблеск того, что имел Адам естественно дарованным, что он имел от своего сотворения, ту глубину проникновения и осмысления, которой он был наделен. Поэтому человечество помрачено в разуме. Наш разум, отделясь от единства Божия, воспринимает все дробно, как-то раскидано, распылено, не соединяя воедино явления. Мы разорваны в сознании своем. Почему помрачены в разуме? Потому что отчуждены от жизни Божьей. Что же было утрачено? И в каком положении оказался человек? Все это мы должны рассмотреть, прежде чем перейдем к вопросу, а как Всевышний собирается спасать нас, и что он для этого сделал, делает и будет делать? В каком положении оказался человек? Бог сказал, мы помним, что нельзя вкушать ему плодов от дерева какого? Познания добра и зла. Потому что в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Вот это вот выражение на древнееврейском языке звучит «мот тамут». По-русски хорошо передано «смертью умрешь». Но оригинал еще подразумевает, как смерть мгновенную и абсолютную, вот ты смертью умрешь, то есть обязательно сейчас же умрешь, в тот самый день, так и смерть постепенную, процесс умирания. В каком смысле? Это Божье наказание, которое вначале было угрозой, а потом осуществилось, двояко исполняется в жизни падшего человека. В день, в который ты вкусишь, услышал Адам, смертью умрешь. Да, как только он вкусил этот плод, он умер, он стал мертвецом. Для духовного мира, для духовной жизни он умер, он стал нечувствителен к Божьему воздействию и отгорожен от божественного света, точно так, как человек физически мертвый, отгорожен от тех жизненных сил, которые вливаются в него свыше при его физической жизни. В тот самый день он умер, но также сказано, станешь смертным, будешь постепенно умирать, смертью умрешь. Значит, человек, будучи мертв духовно, оказался еще в таком положении, что поселился, был Богом поселен, в физическом теле, которое постепенно переживает процесс умирания от первого биения человеческого сердца, от его рождения и до кончины земной жизни. Человек находится в состоянии физического умирания и в состоянии полной духовной смерти. Но мы знаем, что вот в тот день умрешь еще имеет другое значение. Один день у Бога как 1000 лет, Адам прожил 930 лет, то есть не дожил до окончания вот этого единого божественного дня, божественного тысячелетия физически. В чем выражается духовная мертвенность, которая стала причиной уплотнения духа, появления вот этого вот огрубелого, невосприимчивого к божественным излияниям вещественного мира, что передается словами «проклята земля за тебя». Земля перестала получать то благословение Божие, которое имела в начале. Ну, как описывает Священное Писание, Священный Источник, вот это состояние людей. Прежде всего, люди поверили словам, прозвучавшим из уст так называемого змия. Ну, что такое змей? Что это животное, как некоторые комментарии пишут, что змея умела говорить, ходила на ногах и враждовала с человеком? Конечно, нет, да. Некое злое начало, злой дух, во что мы сейчас углубляться не можем, особая тема, это начало нашептало человеку следующее, и человек поверил. Прежде всего, не умрете. Человек уверился, поверил в то, что ему не грозит то Божие наказание, которое было обещано. Та угроза бессмысленна и не имеет воплощения, не может быть воплощена. Затем он услышал слова обвинения Бога. «Знает Бог, что в тот день, когда вы вкусите, то откроются глаза ваши». То есть Бог был представлен как сущность, скрывающая настоящее блаженство, настоящее счастье от человека. Третье. «В день, в который вы вкусите». Человек уже готов был вкусить, он к этому подготовился. Четвертое. «Откроются глаза ваши». Человек получит знание, превосходящее все, что он имел до сих пор, необыкновенно. Он станет обладателем величайших тайн мироздания и сумеет ими управлять. Затем вы будете как боги. Человек сравняется с высшими божественными ангелоподобными существами, живущими в раю. Боги – это множественное число. Знающие добро и зло. То есть он получит власть сам решать, что есть добро и что есть зло. И напротив этих шести отступлений человеческого разума от божественной заповеди находятся шесть последствий этого отступления. Первое. Открылись глаза их после того, как вкусили Адам и Ева вот этот плод. Куда открылись их глаза? На собственное бессилие и на новое состояние смертности своей. Они узнали, что они наги. Ну, если буквально понимать это, то один смысл, а если духовно, как глубочайшие толкователи древности нам передают, они лишились того облачения божественного света, которое их окружало. Они были облачены светом. Человек создан был по образу и подобию Божьему. О Боге сказано в 103-м псалме: «Ты одеваешься светом, как ризою». То есть одеяние божества или тот образ, в котором он является, есть свет. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И человек, созданный по образу его, был облачен светом, а не одеждами кожаными, не телесным вот этим вот обличьем, как позже, после грехопадения. Итак, узнали, что они наги, сшили себе опоясание из листвы смоковницы, то есть попытались материальными средствами физическими восполнить ту пустоту, в которой оказались, будучи лишены духовного облачения. Затем они услышали голос Божий, проходящий по саду. В нашем синодальном переводе несколько неточно это передано. Услышали голос Бога, ходящего по саду. Не Бог ходил, а голос. О голосе в древнееврейском тексте сказано «Мидхалех Баган». Прохаживался этот голос по саду. То есть голос, звучавший ранее в сердце человека, голос его освящавший, благословлявший, наполнявший любовью и милосердием, теперь стал для него чужим, звучащим извне. И если, живя в Адаме, существуя в нем, голос Духа Божьего звучал как благословение, то теперь он звучит как ужасное осуждение. Человек от него убегает. Поэтому далее сказано: «Скрылись от лица Божьего Адам и жена его, и скрылись между деревьями сада». Так передано древнееврейское «бетох эйзгаган», буквально «внутри дерева садового». Видимо, в каком-то дереве было дупло. Но это тоже образ, это тоже притча. Как Иисус без притчи ничего не говорил народу, так ничего без притчи не говорит боговидец Моисей и все остальные пророки. Так вот, каким образом в саду, где все было создано прекрасным и совершенным, «Тов меод» – «хорошо весьма», – сказал Создатель, закончив творение. Каким образом в саду могло оказаться ущербное дерево с дуплом, в котором спрятались Адам и Ева? Очевидно, что грех уже повел к нарушению гармонии, и это выразилось в том, что в материальном этом мире, который воспринял негативные, разрушительные потоки деяния Адама, произошли какие-то искажения, изменения. Какие именно? В материальном мире явилось место, где человек может якобы спрятаться от всевидящего Бога, скрыться в этом дупле дерева. То есть найти в материальном мире некий изъян, нечто несовершенное, и как бы скрываясь в нем, стать недоступным, еще более недоступным божественному воздействию, которое стало человека не привлекать и облагораживать, а пугать и отталкивать. Итак, последствия духовной смерти, произошедшие из-за нарушения Божьей воли. Человек прежде любил, а теперь боится. Апостол Иоанн, помним, мы говорит, в любви нет страха, но истинная любовь изгоняет страх, ибо в страхе есть мучение. Когда уходит любовь, это мы знаем каждый из своего жизненного опыта, то поселяется неуверенность, тревога, наконец, страх, и мучение с ним связанное. Второе, голос звучит Божий извне как осуждение, а не изнутри как благословение. И, наконец, человек убегает от голоса Божьего. Итак, вся сущность болезни, заключения, наказания, мучения в чем состоит? В изменении состояния человека, который был верен, а стал предателем. Он был любящим, а стал страшащимся. Он был милосердным, а стал представлять угрозу для всего живого, и угроза эта явилась уже в детях Адама, один из которых другого убил, и так далее. Значит, речь идет об изменении духовного состояния человека. И именно об этом говорит Всевышний, обращаясь к духовным существам, чистым и верным ему, населяющим духовный мир, со словами «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». То есть он остался к этому моменту небожителем, так это образно говоря, духовным существом, но он теперь знает добро и зло. Он причастен как к добру, так и к злу. Он сам решает, что добро, а что зло. Он вышел из повиновения божественной заповеди, его более не осеняет божественная благодать. Далее Бог говорит, как бы ни простер он теперь руки своей, и не взял плод от дерева жизни, и не стал жить вечно. То есть, как бы он не увековечил это свое состояние. Состояние отступничества, состояние помрачения и отчуждения от Божьей жизни. Так вот, в этот момент Адам получает одежды кожаные. Те самые тела земные, в которых обитаем мы до сего дня. И из какого места Писания это следует? Что Бог неподобно портному сшил для человека какой-то хитон, рубашку и так далее, а дал именно физическое тело. Даровал биологическое существование. В книге Иова, в 10 главе, в 11 стихе говорится, «Ты кожею и плотью одел меня, одежды кожаные получил человек». Ну а прежде, мы сказали, человек имел светоносное тело, в котором окажется и впоследствии, в котором оказываемся мы, выйдя из пределов этой физической жизни, покинув свое тело. «Ты одеваешься светом, как ризою, сказано о Творце, и так одел он свое возлюбленное существо, своего сына, можно сказать, Адама». И вот Бог предпринимает некие исправительные меры для того, чтобы человек падший смог постепенно вернуться к тому состоянию, из которого не спал, и далее продолжил тот путь совершенствования, который Бог замыслил в самом начале. Каковы исправительные меры на земле? Это может быть больница, если человек болен. Это может быть тюрьма, темница, если он совершил преступление. Это может быть, прошу прощения, сумасшедший дом, если он помрачился в разуме. Сказано прям, будучи помрачены в разуме. Таковых помещают в клинику для душевнобольных. Вот. И это может быть тяжелая мера наказания. Ну, например, трудовой или исправительный лагерь для тех, кто уж полностью вышел из повиновения властям. Так вот, каковы наказания, наложенные Богом, но наказания не мстительные, а исправительные. Если земные власти еще могут человека подвергнуть наказанию из мести, хотя в современном праве стараются уже изжить такой подход к каре и к наказанию, к преступлению и к наказанию, то уж Бог никак не является мстительным, он является любящим отцом, желающим исправить человека. Так вот, муж получил, как мы помним, Адам следующее наказание. И попробуем это приложить не только к человеку, представителю мужского пола, но и к духовной составляющей человека, к его разуму, прежде всего, который называется Адам, то есть богоподобный. Глагол «дама» означает «уподобляться». Прежде всего, Бог сказал: «Проклята земля за тебя». Человеческий разум, вступая в эту земную жизнь, видит очень много проклятий, несовершенств, ужасных условий. Он оказывается в смертном теле, он видит, что и близкие его не вечны, он видит, что вся жизнь отнюдь не такова, как она представляется его идеальному взгляду, не такова, как он хотел бы ее видеть. Проклята земля за тебя. Вот этот мир, который раньше был в гармонии с высшими мирами, он выпал из состояния совершенства вместе с человеком. Обратим внимание, что человек ведь не получает проклятия. Бог проклял змея, то есть злое начало, но никак не Адама и Еву, потому что он их вначале благословил, а благословенные Богом не получают никогда проклятия, только наказание. Так вот, проклята земля. Затем сказано: со скорбью будешь питаться от нее во все дни твои. Питание, которое человеку дается с трудом, связано со скорбью, разочарованиями, неурожаями, а для разума, мы говорим еще о разуме, Адам – это разум, с бессилием его решить мировые вопросы, вечные вопросы. Ведь величайшие умы человечества задумываются над ними, начиная не только с древнегреческих, а аж с древнеегипетских, древнеизраильских, древнемесопотамских, шумерских и так далее времен. И результаты каковы? Есть божественное откровение, которое все ставит на свои места, и есть довольно неуклюжие, несовершенные, хотя порою блистательные с точки зрения человека, попытки человека самому проникнуть в вечные вопросы. Со скорбью будешь питаться. Желание физически пропитаться на земле связано с большими невзгодами и трудами, а духовное питание найти, найти ответы на эти вопросы, связано с бессилием и скорбью. Терния и волчцы произрастит тебе земля. То есть вот этот мир, столько страданий, острых таких ранящих растений человек ударит, так сказать, на его жизненном пути, что не счесть. Тернии и волчцы. Тернии – это колючие, а волчцы, они цепляются за одежду человека и с ним пребывают. И человек, казалось бы, что-то не так сделал, он уже 100 раз покаялся, он уже, казалось бы, искупил, а вот эта вот эта колючка зацепилась за него и до конца жизни все равно его сопровождает. Тернии и волчцы. Далее сказано: будешь питаться полевою травою. Ну, казалось бы, хорошо, полевая трава – это злаки, человек земледельцем стал. Вот, например, Каин прекрасно был земледельцем, даже Богу принес в подарок, в дар от своих трудов. Какое же в этом проклятие? Наказание, вернее, какое? Ну, человек раньше питался светом Божьим, он питался излучением, эманацией Всевышнего, Духом Святым он был жив. А теперь он, высшее создание, ангелоподобное создание, должен питаться тем, что гораздо ниже его. Вот овощи мы едим, фрукты, рыбой питаемся, там еще чем-то, мясом. Это что, выше нас или равно нам? Человек, да, в униженном состоянии находится. Чем мы питаемся? Даже солью, минералами, которые жизни не наделены. Они нам необходимы для жизни. Будешь питаться полевою травою. Дальше сказано: в поте лица твоего будешь есть хлеб. огромные усилия. Да, а разум тоже питается полевой травою. Он не высшим наитием, откровением уже у нас живет, а составляет из земных вот этих вот трав, из наблюдений над земной жизнью, из эмпирической, чувственной своей опытности какие-то заключения. Составляет теории из материальных наблюдений. Ведь для ангела это страшное унижение. Ангелы постигают мгновенно, божественным наитием, а человек составляет из кусочков, и потом эта вся мозаика рассыпается, еще неизвестно, истинна ли та теория, которая с таким трудом составлена. «В поте лица будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Ну, а здесь мы видим, и обетование есть. «Из какой же земли взят человек?» А человек двойствен, по крайней мере. Дальше мы видим, что он тройствен – дух, душа и тело. Но первый вот взгляд – две составляющих – духовное и физическое. «Доколе не возвратишься с землю, из которой ты взят?» Вот это вот физическое, это составляющее из буквального праха взято, из материального мира. Эти одежды кожные, они туда возвращаются. А куда возвращается дух? Экклезиаст говорит, а дух возвратится к Богу, который дал его, в ту землю, в духовный мир. «Ибо прах ты и в прах возвратишься». Это вот седьмое, тяжелейшее. Всю жизнь человек осознает, что он смертен, что он веществен, что он прах. И что ждет его возвращения в неживой, тем более немыслящий, неодушевленный мир. Он уподобится неорганической природе. Ну, потом он познает, если кто познает, что он такое, что он есть дух бессмертный, и тогда для него надежда появляется. Пока нет этой надежды, прах ты и в прах возвратишься. Тяжелейшее осознание смертности, вот что сопровождает человека. Теперь мы, и разум человеческий, теперь скажем о жене. Жена, которой имя Хава, что означает «живая, дающая жизнь», от глагола «хава» – «оживлять», а «хая» – это «быть живым». Ева по-русски. Или там на многих европейских языках, также и по-армянски «Эва». Так вот, жена – это душа человека, это его чувственная жизнь. Прежде всего сказано «вражду положу между тобою и между женой». Это слова, обращенные к змею, к злому духу. Женщина, оказывается, постоянно должна побеждать это злое начало. И даже больше, чем мужчина, она ему подвержена. Постоянно должна воевать против него. Постоянно, как подошел этот змей к Еве, он подходит к женщине, каждой, и пытается ее свести с прямого Божьего пути. И женщина становится святой, становится праведницей, даже более, чем мужчина. Как, например, Сара, о которой сказал Бог Аврааму, «Слушай Сару во всем, что она скажет тебе». Потому что ей больше приходится преодолевать женщине этих искушений и соблазнов. Если же не преодолевает, то становится сосудом нечестия, как сказано. Вот когда явил некую женщину Бог пророку Захарии, женщину, жену, сидящую в кувшине, то он сказал, это само нечестие. Так вот, диапазон жизни женщины от праведности, преодоления всякого зла, того, что она становится сосудом, светящим всему миру, до сосуда нечестия. Вражда со змеем. Еще сказано, вражду положу между семенем твоим и семенем ее, сказано змею. Потомки женщины будут воевать со змеем. Но интересно, тут вопрос очень интересный. Большинство христианских толкователей, еще дохристианских иудейских, понимало этот стих как предречение явления Мессии. Придет тот спаситель, освободитель, который поразит змея в голову. А змей сумеет только поразить его пету, потому что змей извивается, и единственная часть тела, которой человек соприкасается с ним, это пятка, это стопа, вот тогда он может поразить. Змей уязвил Мессию в пету, то есть поразил его по плоти, а поражен был Мессией Христом по духу, голова его была размажена. Но встает вопрос, только ли к Мессии это относится? Не сказал ли Иисус Христос своим ученикам, «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию»? Ко всем потомкам жены это относится, а Мессия дает высший пример вот этой борьбы. И здесь мы подступаем к очень важному, уже непосредственно к пути спасения. Что такое спасение? Является ли оно каким-то единократным, свыше дарованным актом или процессом постепенного развития и пути человека и человечества? Так вот, еще что сказано женщине. умножу скорбь твою. Женщина страдает больше мужчины, потому что она более эмоциональна. Сказано, особенно в беременности твоей. Но беременность у женщины, у человека гораздо более болезненна, чем у любого животного. Но к беременности относится и деторождение, относится и воспитание детей далее. И огромные скорби ожидают женщину на пути земной жизни, потому что дети не таковы, как она хотела бы, она вкладывает всю жизнь, все силы в них, а они оказываются очень часто и чаще всего малодостойны того. В болезни будешь рождать детей, это примерно о том же. Еще сказано, к мужу твоему влечение твое. Женщина тянется к мужу, к мужчине, с одной стороны, но он будет господствовать над тобою. А хочется ли этого женщине? Она хочет свергнуть это иго. И если говорит апостол, что глава жене муж, а глава мужу Христос, глава Христу Бог, то не всякая женщина, и даже большинство этого не хочет. Отсюда семя разлада в человечестве, начиная с семьи. Женщине сказано, к мужу влечение твое, но он будет господствовать над тобой, а этого она не хочет. Влечение противоречивое, с одной стороны, желание, а это ей желание подчиниться, а с другой стороны, желание господствовать и поставить мужчину ниже себя. Вот какие наказания приобрел человек. И только сказав об этом, мы можем перейти к описанию спасительного пути. От чего же человек должен быть спасен? Некоторые говорят, человек должен быть спасен от земной жизни как таковой, от мира сего. Но ничего подобного. Человек был помещен в этот мир Богом, и каждый из нас помещается заново при рождении в этот мир, именно потому, что в том мире мы не удержались, оказались в падшем состоянии. Этот мир есть горькое лекарство от нашего духовного падения. От него не нужно спасаться, в нем нужно что-то приобрести, что-то сделать, чем-то наполниться, чтобы вернуться туда. Итак, спасение касается не спасения от мира сего, который является больницей для человека. Кто-то больного, который не излечен, спасать от больничных условий. Да он заболеет еще тяжелее и вернется сюда уже в безнадежном состоянии, может быть. Некоторые говорят, ну, от ада, от вечного осуждения нужно спасаться. Вечное осуждение есть следствие, а не причина. Это тоже тяжелейшая, ужасная мера по отношению к тем, кто полностью отверг путь спасения. Значит, спасаться от него, когда человек его удостоился, так сказать, уже поздно. От чего-то другого нужно спасаться. Земная физическая жизнь есть следствие внутреннего состояния человека и одновременно лекарственное средство против духовной болезни, против бездны, перед которой человек встал в духовном мире. Это искупительные страдания и спасительное самопознание. Человек должен здесь познать себя. Это познание ведет к познанию Бога, вникая в себя и в учение, занимаясь сим постоянно. А познание Бога приводит к восстановлению общения с Ним, к тому, что было утрачено некогда в раю. В книге Иова вот эта библейская теория спасения выражена очень кратко. Это 5 глава книги Иова, 6 и 7 стихи. Говорится там так. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Не из праха выходит горе, и не из земли возникает беда. Ну, это знаменитая еврейская, библейская фигура параллелизма, когда в двух полустишиях одного стиха похожими, но разными словами излагается одно и то же. Не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда. То есть нематериальный мир является причиной горя и беды. Прах и земля – это символ вещества. Но человек рождается на страдания, то есть Бог помещает его в условия земной жизни, полные мучения. Для чего? Как искры, чтобы устремляться вверх. Искры над костром взвиваются и восходят вверх. Человеческая душа есть искра высшего мира. Она должна взойти, взлететь через это страдание, через это мучение, очиститься и подняться вновь в духовный мир. Когда же прекратятся зло и страдания? перед тем, как рассматривать путь спасения, зададим такой вопрос, чтобы как бы увидеть цель вот этого божественного плана. Когда прекратятся страдания? Об этом очень ясно отвечает Исаия в 11 главе, в 9 стихе. Вы помните там описание мессианского царства, тысячелетнего царства, которое наступит после эпохи земных борений и мучений. И говорится так: «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей». Но здесь уже ответ: «Кто не будут делать зла и вреда, то не будет страданий, не будет никакого зла». Почему? «Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Когда земля наполнится ведением, познанием Бога, «дат элухим» по-древнееврейски, знание Бога. Но знание – это в библейском смысле соединение познающего с познаваемым. Мы в сознании имеем отпечаток того, что мы познаем. Мы соединяемся с этой вещью и имеем ее в своем... Так вот, когда земля наполнится ведением Бога, как воды покрывают дно морское, как они его покрывают, так что дна не видно. Тесно соприкасаясь с дном, существует море в единстве с ним. Божество, божественность его, Дух Святой наполнит вещественный мир так, что он перестанет быть виден. Мы не видим дна. Будет видно только откровение Божье. А духотворится в соединении с Богом вновь этот падший мир, тогда прекратятся зло и вред. Не будут делать ни зла, ни вреда на всей святой горе моей. Вот эта гора, этот вещественный мир превратится в святое место, в место Божьего храма. Ибо земля будет наполнена познанием Божьим. Да, от Элохим, как воды покрывают дно морское. То есть восстановится то теснейшее, интимное, внутреннее общение человека с Богом, которое было до грехопадения. Пока это не произойдет, зло и страдания неизбежны. Они ведут к очищению. Ну, раз это так, то мы должны сказать о способах и путях спасения. Как же вот из этого ужасного состояния смертности и мертвости, в котором находится человек, перейти к состоянию вечной жизни? Может ли человек сам это сделать? Мы по своему опыту и по опыту всего человечества видим, что, мягко говоря, вряд ли. Мягко говоря, вряд ли, а если с библейской стороны ответить, то нет. Однозначно нет. Человек сам не может этого сделать. Будет ли это делать Всевышний, не призывая человека в сотрудники себе в этом деле? Тоже нет. Иначе мы уподобились бы роботам или куклам в руках кукольника. Значит, это процесс, который требует от человека напряжения всех его внутренних сил, и который происходит при содействии и поддержке со стороны Бога. Итак, если в положении, из которого надо спасать, человек оказался вследствие духовного падения, то спасение есть что? Духовное восстановление. Происходит ли одно мгновенно? Или требуется возвращение самого человека, осознание им своего положения и движение обратно к Богу? На этот вопрос отвечают очень многие места Священного Писания. Ну вот, одно только мы приведем. В послании к евреям в 11 главе, в 23 стихе описывается гора Сион, но не та гора Сион, которая находится в земном Иерусалиме, на которой сейчас находятся священные здания разных религий, а гора Сион символическая, восхождение на которую есть цель жизни каждого человеческого духа. И вот на этой горе Сион, где град Бога живого, небесный Иерусалим, там обитают духи праведников, достигших совершенства. Там живут праведные духи, которые прошли через этот земной мир, которые преодолели все искушения. Но о них сказано, что не просто они вот искуплены механически, не просто они кровью Христа очищены и все, они достигли совершенства, обратите внимание. Не сделаны достигшими механически, а достигли. Мы знаем по своей земной жизни, что такое достижение. Каждый шаг на пути каких-то достижений, он связан со страданием, преодолением, болью, иногда утратами, с напряжением всех внутренних потенций человека. Это духи праведников, достигших совершенства. Значит, огромное духовное напряжение требуется от человека, чтобы идти по пути спасения. На каждом шагу. В неканонической, четвертой так называемой книге Естры, Говорится так, если кто читал это и помнит, что земная жизнь подобна движению по скалистой, опасной тропе. С одной стороны там жар, огонь, а с другой лед и пропасть. И можно сделать один только шаг. Этот шаг должен быть обдуман, соразмерен. Вот русская пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь», в данном случае «один раз ступи, сделай следующий шаг в жизни». И это очень не похоже на ту теорию спасения, которую проповедуют многие проповедники в мире. Вот вы спасены от того, что Христос за вас умер, да, Он умер за нас. Вы теперь спасены, и вам ничего не нужно, только верить. Несколько иначе, мягко говоря, обстоит дело в Писании. Духи праведников, достигших совершенства. А как подняться на эту символическую, для нас, живущих в вещественном мире, а на самом деле абсолютно реальную гору? Духовный мир реальнее нашего. Если сейчас смутно видят даже провидцы будущий мир и мир невидимый и духовный, то взгляд оттуда на наш мир подобен лицезрению сновидения. Тот мир гораздо более реальный. Этот является отражением, планом, отблеском того мира. Тот мир абсолютно реален для тех, кто имеет опыт, хотя бы малейший опыт соприкосновения с ним. Так вот, эта гора описывается в 14-м псалме. Посмотрим хотя бы несколько признаков людей, которые идут этим путем спасения. Сейчас говорим мы о пути ветхозаветном сначала, как он описан в Ветхом Завете. И каковы же эти люди? Что, собственно, меняется в них, что они оказываются в более высоком положении? Вот на одной из ступеней, ведущих на эту гору. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем». Казалось бы, просто. Кто же из нас ходит непорочно? Давайте вспомним себя в любой день нашей жизни. Вспомним свои пороки. И скажем, вот непорочно, часто ли мы ходим пред Богом? И делает правду. Много ли мы правды в жизни делаем? Если иногда кое-что, по милости Божией, то слава Богу, да? И еще говорит истину в сердце своем. В сердце говорить – это думать. Значит, думать только об истине. Сколько суеты у нас в мыслях? А тут сказано, кто говорит истину в сердце своем, то есть думает только об истине. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Ну, кажется, тут столько можно говорить о каждом признаке праведника. Да мы не будем этого делать. Только перечислим и дадим, как это делает псалмопевец, намек на то, какой же человек будет допущен к следующей духовной ступени. Сколько же мы должны здесь в себе преодолеть с Божьей помощью, не сами, силою Духа Святого, в союзе, в завете с Богом будучи. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Последний стих, кстати, имеет другую интерпретацию в переводе. «Кто клянется хотя бы во зло себе». То есть вот он именем Бога или как-то обещал ближнему, а ему убыток от этого. А он не может уже изменить, потому что он дал слово. «Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного». Поступающий так не поколеблется вовек. Где он не поколеблется? В чем? В восхождении в духовный мир, на эту святую Божью гору. Это путь спасения. Может ли хотя бы один из пунктов вот этого совершенствования, здесь перечисленных, быть отмененным? Никогда. Это Слово Божье. И что бы мы ни говорили, и на что бы ни полагались, и на что бы ни надеялись, пока наша душа не изменится по плану здесь определенному, не будет соответствовать вот этим вот требованиям Божьего Слова, не пустят нас никуда. В Псалме одном говорится, вот отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. И ответ, вот врата Господни, праведники входят ими. Ты хочешь прославить, ты хочешь войти, праведники входят ими. Существует легенда в древнем Мидраше, то есть в литературе, толкующей Писание, такая, что Александр Македонский, завоевав большую часть известно, когда стран, шел к неведомой стране, знаете такое, подошел к вратам рая, да, он стал стучаться и требовать, чтобы ему открыли, а ему говорят, праведники входят в эти врата, а я кто, а ты нечестивец, сколько ты крови пролил, да, ну что же мне делать, ну дайте мне хотя бы что-нибудь, чтобы моим друзьям, близким и родственникам показать, чтобы они поверили, что я был у врат рая, а то решат, что басни рассказывают. Открылись врата, протянулась рука белоснежная и дала ему глаз человеческий, живой и открытый. Привез этот глаз обратно в Грецию царь, созвал всех мудрецов, в том числе Аристотеля, который был его учителем, и говорит, вот что делать, что это значит. Говорят ему мудрецы, положи на чашу весов. Положили глаз человеческий. А на другую чашу положи золото, много. Ну, зачем класть, это же тяжелее. Нет, ты положи. Положил он тяжелые золотые какие-то украшения, глаз перевесил. Взяли огромные весы, колоссальные специально созданные весы. Положили глаз, а на другую чашу всю казну Александра золотую. Глаз перевесил. А потом Аристотель говорит, посыпь землей этот глаз. Посыпали. И тотчас он стал легче легкого и перевесил золото. И сказали мудрецы, вот тот знак, который ты получил. Пока человек жив, ненасытен он. Как же войдет он в рай? Какой же он праведник? Как только переходит он в мир иной, ничего ему не нужно. Да, вот. Вот тот урок, который извлек Александр. Так вот, врата Господни, праведники входят ими. Но, может быть, в этом псалме чрезмерные требования предъявляются к человеку. Посмотрим другой псалом. Два свидетеля нам нужны для описания этого пути праведности. Ну, по крайней мере, два псалма. 23-й псалом, 3-й стих. «Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его?» Разве это не та же самая гора Сион, которая описывается в послании к евреям? Она же. Там обитают духи, достигшие совершенства. Кто же взойдет? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно. Тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Смотрите, Бог Спаситель. Но от человека сколько требуется? Бог механически не спасает. Он спасает тех, кто хотя бы первые шаги делает, кто проявляет волю к следованию его заповедям. Значит, кратко сказано, короче, чем в том псалме. Тот взойдет, у которого руки не повинны. Сознание, надсознание, подсознание, в котором невесть что творится еще. Чувств наших, воли нашей. А как просто и, казалось бы, легко сказано так просто. Вот, у кого руки не повинны, а сердце чисто. И Иисус Христос это подтверждает. Чистые сердцем Бога узрят. Но разве человек чистое сердце может делать зло? Никогда. Так ведь? Так вот, кто взойдет. Вот мы начали только говорить о пути спасения. Посмотрим другой псалом. 83-й псалом. Что в нем говорится? О том, кто будет допущен в духовный мир высший. Прежде всего, говорит Давид, «Как вожделенны жилища твои, Господи, сил!» То есть душа его очень хочет взойти, величайшим вожделением полна. Но человек обычно вожделеет к чему? К богатству, к наслаждениям, к славе в этом мире. Для Давида вожделенно одно – жилище Бога сил. Он, наверное, уже в позднем возрасте написал это, уже не в раннем, когда он обуреваем был желаниями, страстями. Наверное, все это он вкусил, и одно стало для него драгоценно – достигнуть вот этого жилища Бога сил, Вышнего Иерусалима. «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни». Но, далее говорится, а кто ж будет допущен туда? 5 стих. «Блаженны живущие в доме твоем, они непрестанно будут восхвалять тебя». Это тот мир, где живут блаженные, и непрестанно они восхваляют Господа. Этой хвале человек, мы знаем, учится на земле. Молитве, молитвенному состоянию, пребыванию. А там эта молитва непрестанно звучит. Там вечность. И в вечности прославляют Бога. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе». Вот кто становится блаженным в этом мире. Сила в тебе. Что это за слова? Блажен человек, у которого сила в тебе. На что человек обычно уповает? На себя. На свои силы. Он очень гордится своими успехами, дарованиями. И только тот, кто осознает, что его сила в Боге, тот блажен. Тот вступает вот на первую ступень этого приближения к блаженству. И у которого в сердце стези направлены к тебе. То есть пути сердечные. Что это такое? Как это в сердце стези? А куда человек направляется сердцем своим? О чем он помышляет? Все стези направлены к Богу, представьте себе. Вот тот блажен, и тот находится на спасительном пути. Далее говорится о таких людях. «Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением». Этот мир – это и есть долина плача. Это мир смертности, мир утраты страданий. Но такие люди, проходя долиной плача, открывают в ней источники чего? Вечной жизни. Тут им даруется очищение и приближение к вечной жизни. «Приходят от силы в силу, являются пред Богом на Сионе». Опять та же самая гора Сион. Но чтобы зайти на Сион буквально во времена Давида, который готовился построить храм, совершил храм и полностью выстроил Соломон, то не надо было из силы в силу переходить. Надо было собрать там жертвы, жертвоприношения, начатки плодов, прийти в Иерусалим, там тебя встретят с пением левиты, с почетом проводят, помолятся о тебе, там благословят, и ты возвратишься. Но тут для того, чтобы на ту гору Господню зайти, от силы в силу переходить надо. В Откровении Иоанна говорится, побеждающий наследует все. Не тот, кто побежден, а побеждающий. Так сколько же нужно преодолеть человеку? Ослабевать, оказывается, нельзя. Потому что подстерегает рыкающий лев, который ищет, кого его поглотить. Дьявол, враг ваш ходит, как рыкающий лев. Он кого поглощает? Отсталых, немощных, которые обессилели в пути животных, отбились от стада. Отошли от пастыря. Так вот, что мы здесь читаем? Посмотрите. Смотрите, что мы здесь читаем и воспринимаем. Каков этот путь? И похоже ли все это на мгновенное прощение, очищение и мгновенное спасение, о котором некоторые проповедуют? Итак, что же? Усилие, желание делать добро, исполнять заповеди. Первое стремление человека к этому. Уже есть соединение воли человека, отпадшей вначале от Бога, с волей Божьей. В первом псалме, во втором стихе сказано, в законе Господнем воля Его. Воля праведника начинает совпадать с волей Божьей. Вот это начало спасительного пути. Но некоторые говорят, Бог спас нас не по делам, да, не по делам нашим, ни в коем случае. Но Он не спасает того, чья воля направлена против спасения. И Святой Дух сходит на кого же? На тех, кто желает исполнить заповеди Божьи. На тех, кто следует воле Божьей. И не зря говорят, сделай один шаг по направлению к Богу, и Бог сделает по направлению к тебе. Да, может быть, 1000, может быть, 10 миллиардов, а может быть, вообще нельзя исчислить. Сколько шагов, какие духовные пространства пройдет Божественный свет, чтобы воспринять этого человека? Вот подтверждение этого мы находим в 142-м псалме в 10 стихе. Там говорится так. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Итак, первое, что от человека требуется, он обращается к Богу. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что воля человека отпала от воли Божьей». Это было причиной погибели, это было причиной смерти. Адам свою волю противопоставил Божественной. Вот научи, а я даже не знаю, как исполнять волю Божью. «Научи меня исполнять волю Твою, и я признаю Его величие и царственность, потому что Ты Бог мой». И только после этого Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Господь Духом Святым начинает руководить человеком после того, как человек предает свою волю в руки Божьи. Это называется актом веры. Это называется внутренним обращением. Очень часто спорят представители разных деноминаций, а в чем же спасение, в вере или еще и в делах? Но веру-то никто не отрицает, без веры спастись невозможно, и прийти к Богу невозможно, это ясно. Нужны ли дела? Ну, эти споры возникают с самых давних времен, они существовали еще в древнем иудействе, в его ответвлениях, среди фарисеев, саддукеев, ессеев, назареев и многих других, гемеробаптистов, так называемых, терапевтов. И они особенного накала достигли уже в раннем христианстве. А в эпоху отцов церкви так вообще переполнили земную атмосферу эти споры. Но прежде чем сказать об этом, мы к главному центральному стиху, изображающему в Новом Завете спасение, обратимся. В Евангелии от Матфея в 1 главе, в 21 стихе, что сказано об Иисусе? Иосифу говорит ангел, и наречешь ему, сыну, имя Иисус. Почему? Ибо он спасет людей своих. От чего же? От грехов их. Мы-то ожидали. Спасет от страданий, спасет от ада, от земной смертной жизни. Еще от чего-то нет? Смотрите, что не спасает так сразу и быстро. Что мы, верующие, спасены от страданий? Спасены от земной жизни? Нет. Спасены от всех тех осуждений, которые Бог приготовил Адаму? Мы не едим хлеб в поте лица? Женщины наши не рождают в болезни? Мы не возвращаемся в прах? Что-либо из этого отменено хотя бы на йоту? Нет. Но явился Спаситель, от чего он спас? Он спасает от грехов. Вот что удивительно. Почему же нужно спасать от грехов, а не от их последствий? Да потому что последствия неразлучны с грехом, как тень неразлучна с человеком. Как только солнце правды падает, светит на человека своим светом, то тенью греха является страдание. Спасти нужно от причины болезни, а не от ее последствий. Делают тяжелую операцию, но не лечат же последствия и симптомы. Удаляют опухоль, там, не дай бог, или что-то, да? Причину. В чем корень? В чем причина, мы сказали? В состоянии человека, отпадшего от Бога. Что должно быть излечено? От чего человек должен быть спасен? Именно от грехов. В чем главный грех состоит? В отчуждении от божественной жизни, которая рождает ненависть вместо любви, страх вместо милосердия и прочее, прочее. Смотрите, какой глубокий вопрос, жизненный, тяжелейший, можно сказать, для всего человечества, в том числе и для верующих. Хотя верующим дана радость, надежда, все это дано. И тем не менее, и для верующего этот путь не устлан розами. Когда ты становишься верующим и идешь за Христом, то за Ним, несущим крест, истекающим кровью и слезами, взявшим на себя грех человеческого рода, идешь ли ты с песнями и тимпанами? Ликуя и приплясывая на ходу, и распевая мажорные песни. «За мной догрядет», — сказал Иисус. А идти за Ним — это что ж такое? Это разделить Его страдания, это разделить Его печали и скорби. Это жить самоотверженной жизнью, идти путем спасения, которым Он шел. И даже он, обратим внимание мимолетно, но это очень важно, достиг совершенства. Где об этом сказано, что Иисус достиг совершенства в своей земной жизни? Послание к Евреям, 5 глава. Посмотрите внимательно, что там говорится. 5 глава, 8 стих. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию», то есть полностью научился. И следующий стих. «И совершившись», или по-русски говоря, «достигнув совершенства», сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Если он должен был достигать совершенства, усовершенствоваться, совершаться, то о нас что говорить? О каком нашем совершенстве сейчас может идти речь? Так вот, он спасет людей своих от грехов их. Ну и прочитаем еще один стих о великой миссии Спасителя, Сына Божия, Мессии, который в Ветхом же Завете, к Новому Завету мы пока не перешли, предсказано последним пророком, пророком Малахии. Мало кто обращает внимание на эти стихи, редко о них говорят, а мы попробуем все-таки прочитать и приблизиться к пониманию этих слов. Бог через последнего пророка, ну в каком смысле он последний пророк, из тех пророков, чьи книги вошли в Писание? Последний великий пророк, оставивший книгу. Малахию, жил в эпоху второго храма и присутствовал при его возведении, при возвращении из вавилонского плена иудеев. Через этого пророка Бог сказал, для чего же придет ангел завета? 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Господь здесь слово «Адон», то есть «Господин». Иисус сказал своим ученикам: «Вы называете меня Господином, Господом и Учителем, и правильно делаете, ибо я истинно то». Он есть Господин. И он же здесь назван «Ангел Завета», «Мальах Габрит». Что такое за ангел? Ангел, он же был в человеческой плоти, он не имел крыльев и так далее, ангельского вида. Почему он ангел? Но ангел «Мальах», так же, как по-гречески «ангелос», это вестник, тот, кто приносит весть свыше. Он вестник завета. Спрашивается, какого завета? Завет был заключен при Моисее на горе Синай. Но это вестник завета, а следовательно, какой-то еще завет? Какой же завет? Новый завет. То есть Малахия говорит о Новом Завете, об ангеле завета, о посреднике Иисусе Христе, которого вы желаете. И действительно, уже во времена Малахии, да и раньше, весь народ Израиля и все обращавшиеся к Богу из народов желали обновления завета, близости к Богу, более тесного с Ним общения, приближения Его благодати. И дальше сказано: «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится, ибо Он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий». По отношению к чему ангел завета Иисус Христос является огнем и щелоком? Что за уподобление? Разве не пришел Он мир принести? Разве не пришел примирить народы и все человечество с Богом, людей друг с другом посредством любви? А тут говорится, Он огонь, щелок, что-то другое, другие стороны Его служения описаны. Огонь что делает? Мир приносит? Нет, он сжигает. В данном случае огонь, очищающий в печи, что? Драгоценные металлы. Золото, серебро, расплавляют их, и там путем реакции отделяется ненужное, да, примесь. Остается только чистое золото, чистое серебро. А щелок что делает? Очищает, притом он едкий такой, он выедает всякие примеси. Вот старинную монету. Знаю, как нумизмат, да, собиратель. Если опустить в щелочной раствор, то растворяются такие давно въевшиеся, органические вещества, уничтожаются, она приобретает, если они не слишком глубоко въелись, она от этого не портится, то она приобретает лучший вид, чем раньше, да. Как щелок очищающий, огонь расплавляющий. Что такое, как это Мессия может быть таким? Что-то он будет делать с человеческими душами, с человеческими жизнями. И дальше объясняется: «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, что приносили жертву Господу в правде». Сыны Левия – это кто такие? И почему такое особое внимание к ним? Это священники того времени, древнеизраильские. Так сначала нужно очистить священников, чтобы они потом способствовали вразумлению народа. Если священники в негодном состоянии, то народ тем более. Если пастырь – волк, то народ поедаем им самим и всеми окружающими. Так вот, вся эта книга Малахии, она обращена во многом к священникам. Для вас священники – это заповедь. И вот об очищении этих священников говорится. Но о всех верующих, в свою очередь, Петр, апостол, сказал: «Вы – царственное священство». Так вот, этих священников, души, которые предназначены священствовать в человечестве, их очищает Иисус Христос, этот ангел завета. Он сядет переплавлять. Это что, единократный акт или долгий акт? Переплавлять и очищать. Не так быстро это делается. Переплавит, как золото и как серебро, чтоб приносили жертву. А как это священники в духовном смысле должны жертву приносить? Что в Новом Завете должно возобновиться именно жертвоприношение быков или баранов? Жизнь жертвенная должна быть. Жизнь не эгоистическая, а жертвенная, чтобы они приносили жертву Господу в правде. Вот цель проповеди Иисуса Христа и его духовного воздействия на человеческие души. «Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лето прежние, когда очистится народ, священники, а потом и народ». Но это особая тема, об этом много сказано. Так вот, мы подошли с вами к глубочайшему выводу. Спасение – это одномоментный акт? Это процесс. Сколько времени длится этот процесс для одного человека, отдельно взятого? Всю жизнь, по крайней мере, всю сознательную, а глубже говоря, и бессознательную жизнь. Ибо мучениями, страданиями, самим пребыванием в этом мире душа тоже как-то из-под воли к этому готовится. И далее мы с вами, может быть, в следующий раз, я думаю, тема очень большая, рассмотрим новозаветное определение спасения. Там спасение нигде не представлено в качестве акта одноразового. Представлено как путь, как движение, как трагедия человеческая и одновременно спасительное действие всей человеческой истории. Вот, ну и итог того, о чем мы с вами поговорили. Неправы те, которые изображают спасение как единократный некий акт, не требующий или минимально требующий человеческого участия. Всего человека захватывает спасение, если он хочет идти по этому пути. Чтобы взойти на гору Господню, нужно стать таким, чтобы тебя туда допустили. Нужно уподобиться тем, о ком Иисус сказал: «В воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывают как ангелы на небесах». Что человек должен ангелу уподобиться? У него крылышки отрастут? Или он внутренне станет таким? Прежде всего внутренне. Без этого крылья не вырастут. А как что-то другое в других местах будет расти, что делает человека подобным жителем низшего мира. Да, так вот, несколько слов начальных о пути спасения в Ветхом Завете.